Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». У микрофона Сергей Платонов. Напомним, что этим красивым словом «пайдея» греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь». Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Очень рада вас приветствовать. И сегодня у нас будет достаточно сложная тема. Мы будем говорить об особых детях, о том, как вы с ними занимаетесь, работаете. И, конечно же, обязательно упомянем еще некие такие моменты, которые ваша деятельность связана с образованием этих детей. Действительно, преклоняемся всегда перед такими людьми, кто занимается работой с трудными, особенными детьми. Наталья Юрьевна, сегодня поговорим о деятельности вашей некоммерческой организации, о вашем центре социальной реабилитации. Скажите, пожалуйста, вот несколько слов о нем, о вашем центре, чем он занимается. И, наверное, в контексте рассказа о этом центре расскажите немножко о себе, как вы к этому пришли.
Наш центр был основан на территории храма святителя Николая в Камышовой бухте Севастополя в 2014 году. Как раз был такой момент перехода Крыма в Россию. И некоторые вот такие вот моменты стали возможными. Настоятель храма, протоиерей Сергий Федоров, на тот момент он был настоятелем, первым настоятелем храма, и храм тогда строился. И так как у нас с ним были доверительные дружеские отношения, он предложил нам, по моей тоже инициативе, сделать реабилитационный центр для детей с инвалидностью. И тогда я ему... Мне было сложно вообще понять, как я буду руководить, потому что моя специальность реабилитолога позволяла мне заниматься с детьми с такими особенностями, я с ними занималась на тот момент, но в частном порядке. И понять, как этот будет центр существовать, мне было очень сложно. Но тогда я действительно батюшку попросила, говорю: «Батюшка, давайте сделаем именно на территории храма для того, чтобы и у родителей, и у детей была возможность заниматься не только физической реабилитацией, но еще и была возможность духовного общения, духовного, скажем, приобщения к храму, потому что очень многие из этих родителей, как потом выяснилось, они в храм даже не заходили никогда. И в тот момент батюшка сказал: да, давайте, у нас есть замечательный спонсор, который помог нам сделать отдельно стоящее здание прямо на территории храма, и там было у нас три кабинета. Конечно, инвентаря было совершенно минимальное количество. Это были две шведские стенки, коврик и пару массажных столов. И в этот момент у меня появился такой соратник, доктор, который со мной начал работу. И мы вот начали работу прямо вот на коленях, на полу, в этом центре, при поддержке духовной окормления нашего храма. Причем никакую рекламу мы не давали. Родители приходили, просто мы выступили на телевидении. Наш центр осветил и благословил владыка Лазарь, на тот момент он был главой Крымской митрополии. И люди, увидев вот это видео, репортаж, они начали к нам приходить. Причем приходили в основном сначала дети с ДЦП, то есть родители, у которых дети с ДЦП. Это уже потом их стало меньше, стали дети с другими особенностями развития. На тот момент это вот были буквально там 5-10 человек, которые к нам первыми пришли, и мы стали с ними первыми заниматься.
А ваш путь? Вот полагаю, что служение людям, особенно работа с такими детьми, он особый путь. Расскажите о нем.
Вы знаете, мы вообще все, конечно, люди здесь грешные на этой земле, и мы очень много ошибаемся. И наши ошибки Господь настолько выправляет и приводит нам в плюс, что мы даже себе этого понять не можем, как это произошло. Если бы мне еще там лет 30 назад кто-то сказал, что я буду на территории храма заниматься детьми с особенностями развития, я бы очень удивилась. Но Господь, вы знаете, Он и намерения целует. Он человек приходит, начинает что-то делать, даже не понимая, что он начал. Вот это мой случай, да, то есть я в это включилась, просто сказала «да», и просто мы начали этим заниматься. И понимание того, что это, как это и насколько это тонко, потому что мы, когда находимся на территории храма, мы уже становимся на лезвие бритвы. С одной стороны, у нас государство с его структурами, с другой стороны, у нас храм с тоже с определенной структурой. И на этом лезвие бритвы рядом с нами и родители, которые не всегда воцерковлены, и которые хотят получить оздоровление и выздоровление этого ребенка любой ценой. И дети, и также еще и преподаватели, которые тоже разные приходят. Есть преподаватели, которые, ну, не смогли там находиться, потому что это...
Это сложно.
Это очень сложно, это огонь. И если ты не идешь в глубину, тебе там удержаться очень непросто на территории храма. Ну и вообще в работе с такими детьми. И поэтому вот я не буду рассказывать всю свою длинную историю прихода в православие. Это долго будет.
А прямо был приход в православие.
Это был, знаете, я бы даже сказала, это такое залезание в форточку. Вот Господь просто приоткрыл форточку, и я в нее как-то так залезла, и потом я уже только начала понимать и разбираться, что это и про что это, и до сих пор еще очень много чего мне нужно постичь для того, чтобы понять вообще, где я нахожусь и в чем я нахожусь. Но что меня зацепило в православии, что это про любовь, это про какую-то такую глубину, которая не любовь за что-то, а любовь иногда вопреки, иногда то, что невозможно назвать любовью, ею является. То есть Господь ведет так, что это иногда очень больно. Это иногда ты видишь себя, и ты сопротивляешься. Ты говоришь, да нет, 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 ну давайте, ну вот, Господи, да будет воля Твоя, ну вот не сейчас. Вот завтра я сейчас вот тут быстренько дела доделаю, угу. Там еще где-то там денег заработаю, и я обязательно приду. Вот как только...
Все себя узнали, наверное, сейчас, да.
Вот, и поэтому в эту форточку Господь меня впустил, и я вот начала в ней как-то находить себя, потому что это очень непросто, очень непросто. Я была в огромной иллюзии насчет того, что если я работаю в храме, то здесь все святые уже. Но
ну,
здесь
конечно,
же люди
да.
все пришли, да. потому что они уже что-то поняли. И когда ты начинаешь с людьми соприкасаться, ты понимаешь, что это такие же люди, как и ты сам, с такими же своими бедами, непониманиями, ну и всеми остальными моментами, которые есть в любом человеке. И священство, и ну, все, кто там находился. И когда-то эта иллюзия с меня немножечко начала обветриваться, скажем так. У меня было и разочарование, и уходы, и желание все бросить, и ропот. Что это? Что тут происходит? Тут еще хуже, чем в миру. Но когда ты понимаешь, что а Господь тебя просто ведет вот так, Он тебя проверяет, насколько твое намерение действительно искреннее, или ты просто хочешь понравиться людям и найти здесь какое-то такое удобное для себя поле. Удобным это поле не назовешь никак, это точно.
Особенно в контексте вашей деятельности. Я вообще иногда как бы вижу, как ведут себя дети порой в церкви, в храме, там их причащаем. И те, кто их сопровождает, видишь их очень-очень усталые глаза, но при этом они, может быть, уже настолько устали и разочаровались, но они, наверное, исполняют самую одну из больших заповедей любви. Ну, но любовь, знаете, какая разновидность? Деятельная любовь. То есть вопреки, вот они ухаживают за этими детьми, помогают им, кормят, водят. Ну, то есть это большой-большой подвиг все-таки здесь. Мне кажется, что-то сверхъестественное происходит в человеке.
Знаете, этот подвиг становится их повседневностью, когда вот эти слова, они Вот они вспоминают о том, что они совершают подвиг, только когда признаются какие-то их заслуги. Вот, допустим, они там вышли на сцену с этим ребенком, ребенок получил какую-то там награду за победу в каком-то конкурсе. А так для них это повседневная рутина. И поначалу, когда ребенок такой приходит в семью, зачастую семья задается вопросом, за что мне это? Ну, что я такого плохого сделала? Я там хорошая, не пью, не курю, там, не знаю, матом не ругаюсь. И как бы что, почему у меня там муж замечательный? А когда ты приходишь к какому-то более глубокому пониманию, ты, может быть, задашь себе вопрос, для чего? Что я могу сделать, в чем моя любовь выражается, и как я могу трансформировать свою жизнь относительно того, что такой ребенок в моей семье появился? Ну, это же не секрет, да, что есть жизнь до появления такого ребенка и жизнь после. И перестраивается не только мама, перестраивается вся семья. Зачастую там есть братья, сестры, которые тоже как бы недополучают того внимания, которое было им максимально отдано. А здесь пришел такой ребенок, и все поменялось. И опять же, очень часто родители, которые приходят ко мне с маленьким таким ребенком, они хотят очень быстро его починить. То есть, чтобы им было, продолжало быть удобно жить. Да? То есть давайте мы быстренько его починим, он пойдет в обычную школу, и я буду продолжать вести тот же образ жизни, который был до этого. И, ну, по крайней мере, в нашем центре мы сразу беседуем с родителями на эту тему, и у них есть возможность и с батюшкой побеседовать, да, и увидеть немножко духовную составляющую вот этого момента, и понять, что... А вот Господь тебе уже дал задачу, вот твоя задача на данный момент.
Не почему, а за что, а для чего.
Для чего, да, да. Потому что те мамы, у которых родился этот ребенок там, 10 лет назад, и те мамы, которые сейчас через 10 лет, это разные два человека, это совершенно другие. И я вижу их глаза, и они научились расслабляться рядом с этим ребенком. То есть если раньше это было постоянное напряжение, потому что, ну, общество у нас тоже не особо принимает таких людей с инвалидностью, и детей в том числе. Не всегда мамы любят, чтобы такой ребенок гулял на площадке рядом с их детьми. Если, допустим, это ребенок с аутизмом, к примеру, который громкий, который неудобный, который создает много каких-то нежелательных моментов для их ребенка. Они бы не хотели, чтобы этого ребенка вообще было, ну, чтобы он был рядом. И мамы этого стесняются, мамы расстраиваются, пытаются этого ребенка ввести в нормальный контекст, в нормальный, в кавычках, да, контекст нашего мира. То есть, чтобы этот ребенок был удобен этому миру. А это ломает и ребенка, в том числе и маму, если она пытается подстроиться под этот мир. А вот если найти талант в этом ребенке, Господь, он же не ошибается. Он приводит его именно в том теле, в которое ему нужно, опыт, который ему нужно пройти. И наша задача, как преподавателей, специалистов, не поломать его, не подстроить, а именно найти то, за что мы можем зацепиться, чтобы его открыть, чтобы его раскрыть, чтобы он проявился в этот мир. И вот этот вот дар, который дает Господь, отдал этому миру, чтобы он его приумножил, этот талант.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». В гостях у нас Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь. Продолжаем нашу беседу. У меня вопрос, а какие дети к вам приходят? Какие диагнозы? С чем вам приходится
детки
работать?
Детки приходят с детским церебральным параличом, с аутизмом, с задержкой психоречевого развития. Очень много диагнозов. С синдромом Дауна у нас были дети. Были дети с гидроцефалией, когда вот голова большая у ребенка и там жидкость скапливается. Очень много диагнозов. Я даже все сейчас их, наверное, не перечислю. Это медицинская терминология.
Ну будет более-менее понятно слушателям, с чем вы работаете. Вы сказали то, что можно подготовить ребенка к школе. Вот, ну, маленьких детей, получается, приводят, крошек маленьких, и начинается реабилитация несколько лет, я полагаю. Ну, расскажите, как это происходит, и реально ли таких детей, как вы проводите эту реабилитацию, вот эту поддержку, вот реально, скажем так, ну, не, мы сегодня проговорили про то, что встроить в мир, сделать удобным, это не совсем то, что нужно, но вот подготовить к школе, чтобы сверстники приняли его. Как это
вот
происходит?
Я хочу тогда на примере рассказать одного нашего воспитанника, мальчика Сережи. Не буду называть фамилию. Сереже сейчас 7 лет. Вот он сейчас идет в первый класс. Его ко мне принесли, когда ему еще был годик, наверное. У мальчика диагноз фенилкетонурия. Это непереносимость белка, и выражена она тем, что мальчик был очень спастичный, зажатый. Он был как такая маленькая раковина, такой, знаете, как черепашка в панцире. У него не разгибались ни ручки, ни ножки, и он в годик не ходил, даже не садился, и не ползал, не переворачивался. Я начала с того, что мы с ним начали заниматься массажами, и на ковре мы начали заниматься с ним АФК, то есть, ну, в общем, занятия были физической культурой. Вот, и постепенно-постепенно этот мальчик, он начал раскрываться, открываться, и в какой-то период он, по-моему, то ли полтора, то ли два ему было годика, он начал делать первые шаги, то есть позже гораздо, чем обычные дети это было, но тем не менее речь у него не присутствовала, то есть он не разговаривал совсем. И если к нему кто-то обращался, то он замыкался и пытался, видимо, подобрать слова там у себя в голове, а они у него не складывались, и он очень смущался, плакал, в общем, так было непросто. Потом он у нас очень боялся высоты вообще. Он даже просто, когда мама брала его на руки, он весь напрягался и становился прям каменным совершенно. И вот он с нами прозанимался, ну, фактически 6, наверное, 5-6 лет. Специалисты, преподаватель физической культуры, реабилитолог, логопеды, психологи, музыкальный коррекционный педагог огромную роль вообще оказывает на такую вот реабилитацию таких детей.
5 человек получили?
Немножко больше, я еще не договорила, да. Еще у нас педагог театрального мастерства, заслуженная актриса Севастополя, актриса театра имени Луначарского в Севастополе, Татьяна Ивановна Скуридина. Шикарный педагог. Она с Сережей и занималась и подготовкой спектаклей, и какие-то сценки они делали. То есть мальчик настолько стеснялся, что ему на публику выйти было невозможно. А постепенно-постепенно мы вот сейчас пришли к тому, что он у нас солирующие роли играет. Он у нас там и паровозик, и космонавт, и на музыкальных шумовых инструментах он играет. Там фотографии просто у нас шикарные на сайте расположены, где Сережа у нас прям звезда во всех вот наших мероприятиях. Он и друзей приобретает, понимаете, вот такие дети, они социализируются, они друг об дружку, и я смотрю, что он уже там замечания делает там девочке, которая помладше, ты неправильно стоишь, ты не сюда подходишь, в общем, давай вот сюда. Песенку он у нас спел, и вот сейчас вот они готовятся, и он идет в общеобразовательную школу.
То есть не специально,
в первый класс,
а самую обычную, к обычным детям.
А вы знаете, слава богу, при России у нас стали появляться педагоги, которые в школах, в коррекционных классах работают. Не просто как бы выдергивают обычного учителя, которому вешают дополнительную нагрузку занятия с такими детьми, а уже начинается коррекционная педагогика, уже входит в наше образование. То есть и образуют еще и мам. Мама может как тьютор присутствовать на уроках и дополнительно помогать педагогу что-то подсказывать, потому что педагоги тоже не все могут словить. И, допустим, если это коррекционный класс, то там мало детей, там 5, 6, 7 детей. У нас даже есть коррекционные классы в Севастополе, где детки не говорящие проходят программу обучения. Поэтому я, честно говоря, еще не спросила у мамы, идет ли он в общеобразовательный класс или в коррекционный. Но я еще это узнаю. Я думаю, что это будет понятно уже вот буквально, когда я приеду в Севастополь.
Но вот ребенок, начиная даже учиться в коррекционном классе, он потом может перейти в общеобразовательный класс?
Конечно, есть... конечно. Вот у нас сейчас, у нас есть школа номер 15 в Севастополе, где дети, пройдя начальную школу коррекционных классов, они дальше идут в общеобразовательные классы. Насколько там программа будет для них адаптирована, это вопрос. Я не педагог в школе, это нужно у них скорее вот уточнять. Но я думаю, что все-таки, имея уже вот как бы в портфолио то, что они в коррекционном классе обучались, скорее всего, программа общеобразовательной школы для них будет щадящая. Наверное, я могу ошибаться.
Ну, это может быть и будет какой-то скачок у ребенка, да, определенное развитие, может быть, поэтому.
Вы знаете, да, конечно.
И может потянуть, ведь есть гении, которые, может быть, в какой-то степени внешне очень больные люди, может, неподвижные, но при этом они очень умные.
Конечно, с возрастом же дозревают определенные зоны коры головного мозга, и поэтому, знаете, как бывает, оно распаковывается. Вот, допустим, ребенок, если с ним совсем не заниматься, и ребенок, с которым занимались, и у него, к примеру, не те результаты, которые мы себе предположили, но оно в нем закладывается, и некоторые моменты вот это очень хорошо показывают наши занятия. Бывает такое, что на музыкальном занятии ребенок молчит, а приходит потом следующее занятие в зал ЛФК и поют ту песенку, которую только что с ним пели на предыдущем занятии. Оно у него где-то там записалось на подкорке, он это выдал. И дети, с которыми занимались там до 7 лет очень плотно в коррекционном формате, у них это все может распаковаться туда чуть позже, когда кора дозревает, то есть там к 14, к 13, к 12, может быть, годам. Это вообще очень интересные процессы, как...
Тайна Божия.
Тайна Божия, да.
Да, вы сказали сегодня то, что Господь угу. все не случайно делает. Да, получается то, что когда в семье появляется такой ребенок, жизнь становится другой, и в этот момент необходимо действительно всем ну, по-своему мобилизоваться и бороться за этого человека, потому что есть шанс, что, да, будет... большой период жизни, очень тяжелый, но через 15 лет это может быть ваша радость. Кто знает, как это выйдет на самом деле. Как родители здесь должны себя вести? Вот как здесь действительно поменять сознание и при этом ну, не то чтобы не впасть в уныние, но нормально жить в этой ситуации?
Очень сложно давать рекомендации таким родителям, когда у тебя обычные дети, которые закончили университеты.
Это правда, да.
Понимаете, для того, чтобы кому-то давать рекомендации, ну, ты же не окажешься в его шкуре, в его жизни.
Но вы помогаете.
Мы помогаем, знаете, им сделать такое пространство, где они могут расслабиться и выдохнуть. Это пространство, оно более уже семейное такое. То есть мы уже 12 лет работаем, да, мы стараемся для них проводить мастер-классы в то время, как дети их находятся на занятиях у педагогов. То есть еще одна мамочка, тоже особенной девочки, она выразила инициативу для мам проводить такие мастер-классы. Вот мы садимся, и час, одна мама принесла пирог, допустим, вторая заварила чай. Мы сидим там, рисуем, или изготавливаем свечки какие-то вощеные, или какие-то еще картинки делаем, открытки делаем. И у мамы есть возможность немножко выдохнуть, расслабиться и понять, что ну, здесь она может сказать все, что угодно. Здесь она может быть сама собой, ей не обязательно соответствовать. Как поначалу они, когда приходят, поначалу они задают такие вопросы: а вы нас будете прям воцерковлять, если мы не православные, вы нас не возьмете? Я говорю: да нет, конечно, расслабьтесь, все хорошо, все в порядке. Смысл-то в том, понимаете, что ребенок их привел на территорию храма. То есть получается, что этот ребенок уже проводник в этот мир. И если мама как-то начинает немножко задумываться об этом и смотреть в этом направлении. Ну, понятно, что мы ей тоже так немножко пальцем указываем, да, но тут важно смотреть не на наш палец, да, а на то, что происходит по сути. И она действительно говорит: слушайте, а я действительно в храм ни разу не заходила до того, как у меня появился такой ребенок. А вот мы ни разу не были на литургии, а вот сейчас мы можем туда прийти. А вот мы ни разу не соборовали ребенка. Поэтому, знаете, давать какие-то рекомендации... Ой, это очень сложно. Тут непонятно, кто ты такой, чтобы давать им такие рекомендации. У них свой крест. Так, и иногда бывает такой тяжелый, что ты понимаешь, что у тебя-то вообще все хорошо в этой жизни. Вот бывает, иногда приходишь в уныние в каком-то, да, на территорию центра, и встретил одного, второго, третьего с такой семьей, посмотрел, пообщался немножко так, по душам поговорил, ты понимаешь, да у тебя все хорошо вообще. У тебя вообще никаких нет проблем и задач, у тебя вообще... Просто живи и радуйся, ноги целы, руки целы, голова работает, ну, вперед. И ныть некогда. Записываем, знаете, что еще хочу сказать? Вот сейчас я взялась за серию видеороликов о наших вот таких детях, которые уже давно у нас занимаются и работают. И записываем тоже и интервью с мамами. Мамы тоже ж разные. Некоторые вообще не могут говорить на камеру. С некоторыми приходится вот сидеть на скамейке и в виде такой беседы за них что-то проговаривать. Да? То есть вот я там ее подвожу. Я даже попросила нашего видеографа последнее видео вставить вот эти вставочки, когда мы с ней там, она такая: ой, я не знаю, что говорить, я не умею, ничего не понимаю. У них опыт колоссальный жизни с такими детьми рядом, работы с такими детьми. И, по сути, они уже все готовые специалисты-реабилитологи, потому что кто, как не они, лучше всего знают, что хорошо для их детей. Поэтому я вообще честно их очень всех заманиваю, чтобы они приходили и работали вместе со мной для других таких детей. Но зачастую у них, у всех очень мало свободного времени, потому что такой ребенок все-таки, ну, забирает практически все время, и зачастую у них еще есть и другие дети, которым тоже нужно уделять внимание, ну, и мужья, как бы...
И работа, наверное, еще.
Не все из них умудряются работать, но некоторые, конечно, пробуют совместить и работу, и ребенка. Но это очень непросто, потому что, знаете, если есть бабушки и дедушки, это одно дело. А если мама одинокая, это другое дело, потому что няня для такого ребенка, она вообще стоит очень много денег, во-первых.
Это тоже реабилитолог должен быть.
Конечно, по сути, ну, да? Как минимум, это должен человек быть, который... Ну, и как, ну, это в идеальном мире с образованием, а в нашем мире это хотя бы, чтобы у них был контакт с ребенком. Потому что если вот ребенок паллиативный, это же тоже душа человеческая, она не каждого принимает. Есть люди, которых, вот я, например, знаю, когда родилась моя дочь, маленькое предисловие такое, предыстория. Моя дочь, ей сейчас 28 лет.
28
лет, да, 28 лет дочери моей. И вот 28 лет назад, когда она рождалась, моя подруга со мной вместе тоже родила сына 3 дня раньше. И мальчик с тяжелой формой ДЦП, Дима. Ему тоже 28 лет сейчас. И он фактически лежачий. А что такое лежачий взрослый в 28 лет? Это уже не ребенок, которого ты взял под мышку и понес туда, куда тебе нужно. И мама, да, она осталась одна, муж ушел из семьи, не справился с этой ситуацией. Смысл в том, что это очень... Она выработала уже весь свой ресурс, и физический, и эмоциональный, и всякий. И для... А она вообще актриса была театра, юного
мама,
зрителя,
мама
вот Димы.
Дима.
Да, и режиссер. И, само собой разумеется, она поначалу пыталась совмещать и работу, и Диму, и прогулки, и все, но это не получается, потому что, ну, здоровья, во-первых, не хватает, да, когда тебе там... 20-30 лет, ты еще можешь бегать как заведенная обезьянка, да? Когда тебе уже 50 и выше, это уже очень сложно делать, уже начинаются какие-то хронические заболевания, и спину она там себе сорвала, и много-много всего. И найти няню для такого ребенка – это прям задача не из легких, потому что Дима, так как, ну, даже потому что даже он не говорит, но тем не менее он... Кого-то воспринимает, кого-то нет. С кем-то он легко остается, с кем-то нелегко. С кем-то он прям устраивает целые истерики. То есть тут нужно, чтобы этой няне совместилось много всяких факторов. И человеческий фактор в том числе. Поэтому вот, знаете, образование, оно не всегда играет роль, потому что ко мне приходили работать с такими коронными преподавателями, там где-то в Оксфорде, еще где-то они учились, образовывались, и приходили, и не могли работать, и не находили язык ни с ребенком, ни с мамой, ни с преподавателями. И, к сожалению, мне приходилось говорить спасибо, до свидания.
Приходилось прощаться, скажем так.
Приходилось прощаться, да.
Да, ну это на самом деле трудно осуждать этих людей, да, тут, как говорится, и наверное, правильно иногда уходить вовремя, чтобы даже не навредить в какой-то степени. Программа «Пайдэй» на радио «Вера», у микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации Родни», город Севастополь. Вернемся через несколько минут.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации Родни», город Севастополь. У нас очень такая сложная и в то же самое время... важная и интересная тема, потому что многим нашим слушателям мы рассказываем то, что порой вот мы не видим на самом деле. Вот мы живем в этом мире, а эти дети, они всегда где-то в стороне. И вот только когда ты начинаешь соприкасаться вот с ними, ну, это же все равно очень мимолетно. То есть мы, может быть, там провели какое-то время с ними, где-то в храме встретили или там в школе, а в основном мы не видим их жизни. Это очень, на самом деле, важный разговор для всех нас. Как вы понимаете, что вот этот ребенок, вот ему 2 годика, там 3 годика, он способен выйти в мир? И как вы, скажем так, определяете его способности и выстраиваете его вот эту программу образования, чтобы подготовить как того мальчика Сережу, о котором мы говорили в первой части программы, вот к тому, чтобы он попал в школу уже к обычным детям?
Ну, это тоже такой многослойный очень вопрос.
И каждый, видимо, случай индивидуален, да?
Ну, конечно, каждый случай индивидуален, это 100%. Знаете, у нас, скажем так, общество наше, ну, уже не буду там глобализировать, да, оно к таким детям относится полярно. То есть либо мы их вообще не замечаем, не видим, и они как бы вот в этих конкретных мероприятиях не принимают участие, либо наоборот мы пиарим, машем знаменами и их выставляем на первое место. А вот эта золотая середина, когда обычная жизнь, обычная рутина, вот за это никто не хочет браться совершенно. Уже нам нужны или результаты, как вот мне, допустим, сказали в самом начале в инваспорте, что мы не можем ваших детей брать в бассейн, потому что перспектива получения, допустим, определенных статусов, медалей, она для них недостижима. Потому что дети сложные, понимаете? Вот есть как бы дети с меньшими поражениями, с ними все просто и все понятно. Как бы берем туда, и все, и поехали, как бы мы их можем провести до медалей. А это всегда как результат организации, он всегда показывается.
И отчетность.
Вот, совершенно верно, и отчетность. Потом, чуть попозже, когда уже там ближе к 2020 году, я бы так сказала, уже появилась, допустим, такая организация, как «Инваспорт Боча». Есть такой вид спорта для детей в инвалидных колясках, который руководитель, она пришла к нам в центр и сказала: мне чем сложнее дети будут, тем лучше, тем у меня будет выше планка для того, чтобы их обучить и взять их в сборную Севастополя, чтобы сборная Севастополя посмотрела, какие бывают возможности у таких детей. Вы знаете, это совершенно уникальный вид спорта, это отдельная как бы графа рассказа.
Скажите, что это за вид спорта такой?
Вы знаете, это утяжеленный мячики. Ребенок в коляске должен метнуть этот мячик определенным образом, чтобы там, ну, попасть в какой-то определенный сектор. А вы представляете, что такое для ребенка с парезом руки бросить мячик так, чтобы он попал в определенный сектор? А есть такие дети, я видела такие видео, где руки вообще не работают, и они зубами это делают. То есть есть специальные там желобы, он зубами этот мячик там при помощи специального приспособления переносит, и желоб настраивается так, чтобы этот мяч прикатился именно туда, куда нужно. Это вообще уникальный, ну, это прям отдельный, я говорю, рассказ про этот вид спорта.
А как он еще раз называется?
Боча.
Боча. Боча.
Да, с двумя ча.
Боча.
Да. Посмотрите, ага. Я вас уверяю, что вы найдете много видео на эту тему, как вот дети.
Это
с
вот
этим...
именно для особенных детей спорта.
Это
да?
Именно для ДЦП детей, которые, у которых парезы. Это не те, которые, допустим, спинальники после травмы, к примеру, есть это другие инвалиды, те, которые были обычными людьми, попали, допустим, в аварию, и у них, к примеру, там отказали там ноги или руки. Это немножко другие. А те, которые родились уже с парезом. То есть парез — это же не только физическое повреждение, это еще нарушенная связь в головном мозге. Нарушенные связи все, которые только можно. Вот. И вот они прекрасно работают с такими детками, и наши детки уже туда ходят некоторые, уже даже некоторые участвуют в этой сборной Севастополя и России. По-моему, даже в России они вошли, если я ничего не путаю. Вот. Понять, вот понимаете как? Каждый ребенок имеет потенциал. Понять конкретно, что из этого ребенка вырастет через 10 лет, мы не можем даже в обычном ребенке, правильно? Потому что мы постепенно с ним знакомимся.
Мы наблюдаем.
Конечно, мы наблюдаем, мы смотрим, как он проявил себя в этом, как он, допустим, там рисует, есть ли у него к этому талант, как он поет, как он держится на сцене, как он пишет, как он держит ручку, как у него идет прогресс в речи, как у него идет прогресс в двигательной сфере, да? И мы смотрим, куда бы его лучше и по возможности направить, чтобы, ну, опять же, не секрет, что эти дети ограничены в общении. Особенно дети с ДЦП, которые зависят полностью от мамы. А если мама живет, допустим, там, на пятом этаже пятиэтажного дома, и ей попробуй вынеси коляску и так далее, то есть, ну, уже идет определенное ограничение. Очень часто дети не могут к нам приехать, потому что там отключили лифт, к примеру, они живут на 11 этаже, и мама не может его спустить вниз. Вот. И к нам еще один пример приведу, я просто их всех так люблю. К нам в какой-то момент привели девочку слепую. Девочка, ну, у нее стопроцентная слепота, Алиса. Папа ее забрал из детского дома, мама оставила ее в детском доме, папа ее нашел, забрал, оформил опекунство, и вот сейчас она в семье. Она уже к нам ходит тоже уже на протяжении, наверное, лет 6. Ребенок был совсем как зверек дикий. Она сидела на полу, она не хотела ни с кем общаться, речь у нее была слабая, она так волосы себе все на голову, ну, на лицо так вешала, чтобы ее не видели, не слышали, и никогда не давала себе даже, чтобы ей убрали волосы, чтобы ей сделали какой-то хвостик и косичку. У нас эта девочка сейчас просто звезда. Она играет, у нее идеальный слух. Папа тоже у нее к музыке имеет отношение. Она играет на диатонических колокольчиках, причем она слышит, если она чуть сфальшивила, она тут же поправляется. Она играет на фортепиано у нас. Ну, понятно, что это не Рахманинов, да, но тем не менее. Она участвует во всех наших мероприятиях, музыкальных, в том числе концертах. Она сейчас такая красотка, вы бы ее видели, с прической. То есть она, мы шли очень бережно с ней, потихонечку, потому что она училась нам доверять. На прикосновении, на голосе, на каком-то тембре. У нее свои какие-то критерии ориентации в этом мире. Вот она до сих пор даже, вот к нам приезжал Владыка Тихон на одно наше мероприятие, на маленький концертик такой. И я ему показывала, мы играли на колокольчиках там с нашей Ольгой Сергеевной, ну, наши детки играли. И она, я с ним разговариваю, стою перед ними, и она меня слышит, и просто выходит такая, идет ко мне, берет меня за руку. И я понимаю, что, ну, а что, как, а что важнее в этот момент, да? Твое общение с Владыкой или ребенок, который подошел и взял себя за руку? Конечно, я стою и с ней.
Владыка Тихон
рядом.
Не обиделся,
100%. Конечно, нет, а вы что? Владыка ее благословил, тоже ее подержал за ручку, и больше я вам скажу, он взял диатонический колокольчик и играл вместе с нами. То есть это прям дорогого стоило, это было очень трогательно, даже сейчас вот говорю, у меня прям аж мурашки по телу. Вот, поэтому, знаете, подготовить ребенка, мы делаем все от себя зависящее. Как это зайдет, что он возьмет с этого, как это подготовит его. У всех же есть тайм-менеджмент, да, 7 лет. Ребенок или идет в первый класс, или не идет в первый класс. И все родители в напряжении, они пытаются все-таки войти в эти рамки, вот эти вот узкие, вот эти ворота, и, ну, как бы ничего с этим не сделаешь. Кто-то, кто понимает, допустим, что они не могут ходить в школу, у них домашнее обучение. Кто-то, кто хочет ходить в школу, они вот стараются всеми силами, чтобы ребенок хотя бы мог выражать свои мысли, хотя бы держать ручку в руках. Они к этому идут, и мы к этому. У нас же педагоги, у нас квалифицированные педагоги, хороший социальный педагог у нас коррекционный педагог. Они все с опытом, со стажем. У них зачастую тоже непростые судьбы у всех. У кого-то есть болезни такие тяжелые достаточно, но они продолжают, они держатся, и они там находятся с нами уже долгое время, и я им за это очень благодарна.
А как вы учите их читать, писать? Все как у обычных детей или тоже свои особые методики, опять же, под каждого всё
конечно, индивидуально? Конечно, есть особые методики, и даже просто правильно взять в руки карандаш или ручку или кисточку, там же тоже очень много подводящих к этому есть упражнений, чтобы был правильный хват, чтобы ребенок не в кулак ее зажимал и выводил, да, а взял именно теми пальчиками, которыми нужно. Вот у меня есть тоже такой же, скажем так, один из стареньких наших воспитанников, Яша, он, ему сейчас 18 лет уже исполнилось, и они очень сильно переживали, а возьмете ли вы нас, когда нам будет 18 лет, или вы нас уже отправите? Я говорю, да, конечно, мы вас возьмем. И мы под это тоже как бы подвели определенную статью и в уставе в том числе, что это не только уже дети, а уже и молодые люди с инвалидностью. Вот мы с ним работали с каждым пальчиком, потому что у него нет чувствительности пальцев, он не может, допустим, пошевелить там указательным или даже просто попасть на предмет не может. То есть это прям такая ювелирная работа, мы с ним вот прям толпились в это, вот давай вот этим пальчиком, просто дотронься, сначала просто дотронься, сначала просто рукой этой пошевели вот в том направлении, в правом, именно там, допустим, правой рукой пошевели. Зачастую у него это вызывало спастику всего тела. Он старается расслабиться, а он от этого еще больше напрягается. То есть он хочет пошевелить правой рукой, а у него шевелится все тело, и ноги, и таз, и голова, и вообще все. Обратить, даже я думаю, что я вам сейчас скажу, да, вот пошевелите там, к примеру, там сделайте круговое движение локтем. Вы начнете вспоминать, где у вас локоть, да, потому что мы, знаете как...
У меня получилось?
Да, у вас получилось. Вот, а такому ребенку это прям целая задача понять, где у него вообще рука находится, где у него нога находится, где у него палец находится. Дети с меньшими повреждениями, с меньшими ограничениями, они, конечно, идут быстрее. И, ну, таких детей любят все развивающие центры платные, потому что как бы можно быстрее дать результат, можно, ну, не буду я об этом говорить, это отдельная тоже
история.
Скажем
так, похвастаться успехами.
Похвастаться успехами, да, совершенно верно. Можно больше и быстрее похвастаться успехами. А когда у тебя ребенок более тяжелый, когда у тебя паллиативный ребенок, про которого говорят, а какой смысл? Вот а зачем вы с ним занимаетесь? Вот оно вам надо. Положите, мамам некоторым говорили, да положите, пусть лежит. Просто там памперсы меняйте, кашу в рот засовывайте. Ну зачем вам с ним заниматься? Никаких перспектив. Что значит, зачем с ним заниматься? Это душа человеческая пришла в этом теле. Что это такое? Тебе привели этого ребенка. Ты кто такой, чтобы сказать, а я не буду с ним заниматься, он не перспективен. Не перспективен для кого? Для тебя? Для твоего тщеславия, для твоего, как бы, для твоей гордыни,
комфорта.
То есть комфорта. Привели, значит, мы берем и мы потихоньку смотрим, что мы можем дать. Вот этот Яша, про которого я говорила, у которого спастика, и он руками особо двигать не может, мы в нем открыли театральные таланты. У него речь появилась такая уже опознаваемая, скажем так. Мы с ним... Вот наш замечательный социальный педагог Анна Михайловна, она записывает с ним маленькие передачки, говорит и показывает родник, где он рассказывает, допустим, о сегодняшних занятиях, о том, какой сегодня день, у кого день рождения. Он у нас театрал, он обожает ходить в театры, так как Татьяна Ивановна может там контрамарочки ему предоставлять. Он у нас посмотрел практически все спектакли уже, вплоть до «Мастера и Маргариту», где они там в неглиже бегают, и когда я его там спросила, что тебе больше всем запомнилось, он говорит, голая Маргарита.
Да, Яша.
Ну, он подросток, да. Он такой же, как и обычные дети. У них интересы, понимаете, это вот именно об этом и говорит, что акценты внимания у них все равно те же, что и у подростка. Просто он говорит об этом честнее, понимаете? Мы как бы, так как у нас кора немножко там фильтрует, что нам сказать, что нам не сказать.
Мы хитрее, да?
Мы хитрее, да. А они не будут хитрить с тобой. Если ты им не нравишься, они тебе не будут говорить, что классно, здорово, я буду с тобой дальше общаться и заниматься. Нет.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник», город Севастополь». Действительно, я вспоминаю, как я в детстве один раз, скажем так, косо посмотрел на особого ребенка. И за это получил от бабушки очень серьезно. И урок на всю жизнь был. И я даже своим детям говорю, что вот если вы встретили ребенка, ну, ни в коем случае нельзя, там, я же не говорю, что смеяться вообще нельзя, надо как-то внимательнее к этому ребенку относиться. Вот, это тоже очень важный момент, вот, скажем, воспитания, да, обычных детей, вот, что вот такие дети еще есть. И ведь действительно наше государство делает некие большие шаги в этом направлении. Например, я знаю, что в Москве есть детские садики, уже дети наряду со здоровыми, дети там аутисты, там понятно, полегче, да, с ними еще можно работать. И у меня есть знакомая воспитательница в детском саду, где у нее в группе, а группа в Москве, это порядка 30 человек, два мальчика-аутиста. И она с ними научилась справляться. Она говорит, был такой большой процесс работы с ними, но они начали спать, вместе со всеми кушать. Там. Она мне рассказывала эту специфику, я, конечно, удивлялся. Ну, тоже такой маленький подвиг, потому что ведь нужно же еще за другими смотреть, а эти дети требуют особого внимания. Вот как здесь на самом деле вот, нашим детям вот, объяснять, что есть такие дети? Что к ним нужно относиться внимательнее. При этом, ну, вот, действительно, вот как-то выработать вот, этот, вот эту модель отношения к ним, воспитания, mm-hmm. вот в таком вот смысле. Что скажете?
Но я начну с вашего начала, с первого, с того, с чего вы начали, что косо посмотрели, да. Я думаю, что у нас, может быть, практически у всех в нашей биографии есть в портфолио такие случаи. Я вспоминаю свои случаи, а я была октябрёнком, пионером, комсомольцем, то есть я жила в СССР, и отношение к инвалидам было очень жестким. У нас, в нашей среде. И я вспоминаю, это тоже не без содрогания, зачастую, как мы их не принимали. Не было желания с ними подружиться, вот абсолютно. То есть мы воспринимали свою, ну, так называемую нормальность как нечто обычное, а этих детей как нечто такое, ну, вообще неприемлемое совершенно. И как к этому относиться, видите... И видите, как Господь привел меня действительно работать с такими детьми. Это тоже вот удивительно. Так как мы живем все-таки в полярном мире, да, в дуальном мире, у нас черное, белое, плохо, хорошо и так далее. Есть вот насколько за свой практический опыт я увидела тоже два отношения разных людей к этому вопросу. Есть действительно те, которые их стараются не замечать, они как бы в стороне. То есть, ну, мы не можем вас сюда взять, потому что это мероприятие не предполагает такой формат. Ну, точка. Или там мы не можем вас взять в участие в конкурсе, потому что там обычные дети, к примеру. Есть другая сторона, которые говорят, да-да-да, мы так хотим, мы так будем. И когда, допустим, наши дети приходят на эти совместные мероприятия, они не знают, как к ним подойти. Они, с одной стороны, вроде как бы хотят, но они пытаются, настолько пытаются, что аж вспотевают, понимаете? А этим детям, им зачастую нужно просто обычное человеческое общение. Где-то пошутить, где-то так же, как с обычным человеком, с ним спеть песенку, не знаю, там, порисовать, поговорить, в конце концов, да, там, о каких-то там подростковых моментах с теми, кто может говорить. И вот этой, опять же, золотой середины здесь тоже пока я не нахожу, не наблюдаю. Даже в воскресных школах не всегда она прослеживается. Вот знаете, иногда приходится... так, чтобы не сказать лишнего, своей такой настойчивой инициативой продвигать эти совместные мероприятия. Вот. А когда у вас мероприятие? Ага, а наши дети могут спеть вот здесь песню. Вы не хотите? Ну, давайте тогда поговорим с настоятелем на эту тему. А, не надо говорить с настоятелем? Ну, давайте тогда вместе продумаем, как мы эту программу выстроим, чтобы наши номера гармонично вписались в то, что вы задумали. Мы можем вписаться гармонично, так как мы уже имеем какой-то определенный опыт. Это уже не страшно, не отвратительно. Мы сделали выставку на территории храма. Опять же, мы историю этих детей повесили большими портретами, и нам настоятель тоже разрешил повесить на территории храма, для того, чтобы как можно больше людей могли это увидеть, и не закрывать глаза, и не отводить их, понимаете? Потому что совсем непонятно, кто кому больше нужен, мы им или они нам, да, для того, чтобы наша душа не черствела, чтобы мы свой кусок хлеба не принимали как что-то само собой разумеющееся, понимаете, и то, что нам должны. Чтобы мы немножко становились... Это вот, опять же, повторюсь, все это про любовь. Вот это про какую-то теплоту сердечную, а она не имеет границ ни человеческого тела физического, ни расстояния, ничего. Вот я думаю, что как только... Не знаю, может быть, наша задача больше показать через нашу работу, что эти дети из себя представляют большему количеству людей, чтобы они их не боялись, чтобы они больше шли на контакт и свободно могли друг с другом общаться, потому что им очень нужно общение нас и таких же, как они, людей. Ну, да такие же люди, как и мы.
У меня был опыт такой. Мы, будучи студентами, давали концерты рождественские, колядовали. И вот нас попросили спеть в Сергиевом Посаде в одном центре, он, кажется, называется так, Центр слепо-глухонемых детей в Сергиевом Посаде. То есть это... Ну, в общем, мы этих детей видели, там, я помню, в детстве они ставили там такие сценки рождественские, дети совершенно особые, их там могли водить, воспитатели, ну, действие какое-то тоже они как показывали. И вот мы спели на сцене, они сидели в зале, а потом они просто нас в зал посадили и нам спели. И мы все плакали, потому что то, как они спели, во-первых, они спели это лучше, потому что это был гораздо сложнее репертуар, это работа вот их воспитателей, их педагогов, и, конечно же, мы во многом там в такой тишине уехали оттуда, каждый в своих мыслях, и это на самом деле очень отрезвляет. И вот если ты считаешь, что ты что-то в жизни не можешь достигнуть или чего-то тебя не, что-то у тебя не получается, ты должен вот обратить внимание на вот этот, как бы, момент жизни этих детей или там людей престарелых, кого угодно. Вот, это не для того, чтобы ты там убедился, что у тебя все хорошо, а чтобы ты побудил себя к тому, что нужно свою жизнь перестраивать и служить другим, на самом деле. Вот это вот, я в этом вижу некий смысл такого общения.
Это очень хороший момент вы затронули, что вы вышли в тишине. Это вот общение... Это другое качество общения. Это общение, которое возвращает тебя себе. Ты можешь замедлиться, потому что темп и ритм, конечно, жизни сейчас очень быстрый. И ты как такая скоростная лодка по поверхности воды несешься, и ни о какой глубине речи быть не может. Тебе нужно успеть очень много-много-много всего. И вот эти минуты замедления, ты понимаешь... где количество переходит в качество, да, потому что если только про количество, ну, это бессмысленность жизни абсолютная. А вот эти моменты замедления, они тебе как раз-таки в это качество, в эту глубину, да, что ты вынес, это же все про впечатление, что ты вынес в этой битве, да, угу. Мы же все воины Христовы, да, и что ты вынес из этой войны, что ты, про что ты сам стал, о чем ты. И вы знаете, очень огромная вам благодарность, что вы напомнили. Я очень давно хочу попасть туда, в этот интернат, если там есть такая возможность какого-то открытого доступа, я хочу там просто побыть. Побыть, может быть, чем-то быть полезным, им, не знаю. Просто побыть и почувствовать их. Даже не посмотреть на них, а просто почувствовать, потому что, вот представьте, слепо, глухо, немой человек. Как он ориентируется в этом мире? У него совсем другие ориентиры, это какие-то другие совсем... Ну, это другая вселенная, это какой-то космос для меня. Поэтому мне бы очень хотелось к этому прикоснуться, если мне кто-нибудь позволит это сделать.
Ну, мы обсудим этот вопрос после эфира тогда.
Хорошо.
Знаете, вот еще такой момент. Вот в вашем разговоре вы часто упоминаете Бога. Я так понимаю то, что вопрос про выгорание, стандартный вопрос, который возникает... в таких беседах на такую тему, он как раз, ну, всегда задается этот вопрос. Но, собственно, здесь, поминая Бога, вы постоянно говорите то, что мы Христовы, и Бог нам помогает. Это важная часть работы, вот именно обращение к Богу, молитва. Расскажите об этом опыте, когда вот уже все уже, уныние, уже все кончается, и коллектив, может быть, как-то по-другому реагирует, осознавая, что они православные верующие люди.
Ну, на мой взгляд, это важная часть самой жизни. Поэтому работа – это как часть жизни. Конечно, это очень важная часть работы. Мне так кажется своим там, маленьким опытом, что мы бы не смогли проработать такое количество времени, если бы мы были не про это, если бы мы не были на территории храма. Потому что очень много искушений, выгораний, расстройств, неудач, ну и удач в том числе. И вот эти вот эмоциональные качели, они не дают тебе трезво мыслить и здраво оценить вообще ситуацию. И если воспринимать все вызовы жизни как препятствия, тогда, наверное, ты дальше просто не двинешься. Да? А если как задачи, тогда это дает динамику к действию. Ты понимаешь, что задача вот такая, и жизнь продолжается. Ты уже находишься в этой жизни, тебя никто не спрашивает. Тебе дали эту жизнь, ты ее живешь. Как ты ее проживешь? Это уже второй вопрос. Это вот качество, про качество жизни. И, конечно, литургия – это... Ну, это... Выше этого, мне кажется, нет ничего. Само собой разумеется, как уже такое ответвление, это и общение со священниками, это и какие-то духовные беседы, это и исповедь.
Воцерковление родителей.
Воцерковление, да? Родителей. Но опять же, понимаете, мы как преподаватели, мы не пытаемся эту грань, ну, туда
залезть. Но всё-таки не ваша задача
это
заниматься
миссионерством. Это не наша задача, абсолютно. Да. Как-то один хороший тоже батюшка сказал, ваша работа уже проповедь, поэтому вы не лезьте дальше. И не пытайтесь, чтобы они все прям хором и дружно, там, дружными рядами пришли на литургию. Но, знаете, иногда это получается. Они ждут от меня тоже какой-то организации. А когда вы нам организуете причастие? Я говорю, слушайте, причастие каждое воскресенье. Приходите? Ну, нет. Вот давайте вот вы нас организуете, вы с нами побудьте, пожалуйста. То есть, ну, иногда что-то приходится, да, на своей энергии вот это все проводить. Но ты понимаешь, что ты... привел их туда, а дальше уже это не твоя задача, это уже дальше Божий промысел. Ты как бы просто сделай механику, которую тебе Господь доверил. Просто приведи их на территорию. Вот. Елеопомазание, соборование детей тоже мы проводим раз в год, мы обязательно проводим. И что меня радует, много детей собирается, и родителей. И родители тоже те, которые не доходят ни до исповеди, ни до причастия, они приходят, и батюшка с ними отдельно проводит исповедь, ну, отдельно с ними беседы проводит. Да, конечно, это очень важно, мы без этого бы, ну, вообще не справились бы ни с чем.
Спасибо вам за этот разговор. Но прежде чем мы закончим, я бы хотел сказать вот что. Во-первых, те, кто нас слушал сегодня и проникся, обязательно посетите сайт Центра социальной реабилитации «Родник». Так в поисковой строке так и находите. И так как это организация некоммерческая, обычно слово «некоммерческое», оно говорит о том, что у руководителя, наверное, каждый месяц болит голова о том, где же взять деньги на зарплату. Как минимум этот вопрос возникает у каждого руководителя, который занимается похожей деятельностью. И если эта организация действительно существует как некоммерческая. Поэтому это очень важно. Просто посетите этот сайт, посмотрите на этих детей. Там есть замечательные видеоролики. Познакомьтесь просто с этим сайтом. Может быть, есть добрые люди, которые нас слушают и как-то откликнутся и помогут, потому что то, что делают в центре «Родник», очень важно, да, вообще для всех нас, для нашей страны, для нашего общества. Спасибо вам огромное, Наталья Юрьевна.
Вам спасибо, что пригласили.
Напомню, что в эфире «Радио Вера» была программа «Пайдеи». У микрофона был Сергей Платонов, а в гостях у нас была Наталья Юрьевна Василенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации «Родник». Напомним еще паки и паки, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
Пайдея.